эфире программы роли исполняют. И я ее ведущая Марина Райкина. У меня сегодня в гостях замечательная актриса, которая 30 лет прослужила в одном театре. Но, несмотря на это, так и осталась сама по себе. Алла Демидова. Добрый день, Алла Сергеевна.
Здравствуйте.
Как кошка, которая сама по себе. Мне всегда так казалось, что вы можете быть в коллективе, в труппе, но существуете как-то отдельно. Это вот мое ошибочное мнение?
Нет, нет, это очень правильно. Я, надо вам сказать, не люблю коллективы, не люблю сборище людей. Но поскольку в театре, это уже как бы сам Бог велел, но я ухитрилась прожить все вот эти 30 лет, как вы сказали, на обочине.
Ну что ты? Маш! Ну что ты, ей-богу?
Оставь меня в покое.
Земную жизнь, пройдя до половины, я заблудилась в сумрачном лесу.
Тут я недавно прочитала дневники Золотухина, который также 30 лет прослужил, как и я, в театре на Таганке. И я читала как будто бы про другую жизнь и про другой театр. Даже не поленилась, достала свои дневники, чтобы сверить эти дни.
Так.
Но у меня была совершенно другая жизнь. Другая жизнь, другие люди, другие события и так далее. Я приходила на репетицию, потом приходила на спектакль, отыгрывала и так далее.
То есть, как
мало
бы...
Мало с кем говорила.
Да?
Кстати, Золотухин один из немногих, с кем можно было говорить, договариваться об игре и вообще делать какие-то замечания, потому что актеры ведь терпеть не могут, когда им делают замечания.
Ну, будьте великодушны хоть на кончике пальца. Ну, пожалейте меня, в конце концов. Ну, я ведь родилась в этом доме. Здесь жили отец, моя мать, мой дед здесь жил. Ну, если хотите продавать вишневый сад, ну, продавайте меня вместе с ним. Ведь мой сын утонул здесь. Ну, пожалейте вы меня. Ну, пожалейте вы меня, хороший, добрый человек. Ну,
я сочувствую всей душой.
Надо иначе это делать, иначе.
А были такие актеры? Просто, как бы, честно говоря, я готовила другой вопрос, но настолько интересная тема. Актер, который... Вот встречался ли вам такой актер, который позволял делать замечания?
Несколько. Вот Золотухин, Высоцкий.
Неужели?
Да, очень любил. Но, во всяком случае, со мной. И недаром мы последний год его жизни делали спектакль, где он был режиссером.
Какой?
«Игра для двоих» Уилсона. И Певцов. Потому что он начинал, не то что вместе со мной, он намного моложе, но он начинал в «Федре». И он был не очень опытный. А потом, когда я стала работать с греческим режиссером Терзополосом, я Диму пригласила в партнеры. И мы лет 6 с ним катали этот спектакль по всем странам. И он очень гибкий тогда был, вот в смысле замечаний. Я думаю, что на этом спектакле он, в общем, получил хорошую школу.
Это спектакль Виктюка, да?
Нет, спектакль Виктюка «Федра»,
да.
Квартет Хайнера Мюллера, это спектакль «Терзополос».
Угу. Ну, вот если вернуться на много лет назад, когда вы, выпускница Щукинского училища, поступили в театр на Таганке, я пыталась себе представить. Вот есть такая коммуна Юрия Петровича Любимова. И все как будто бы вот, действительно дети одного родителя. Ну, так, по ментальности своей. И вдруг приходит туда Алла Демидова. Как будто бы совершенно из другого семейства или из другого детского дома. Вы легко прижились? Все-таки другая эстетика, другие взгляды. Вы какая-то особенная все-таки.
Это был курс «Орочка» в Щукинском училище, на котором один из педагогов поставил дипломный спектакль. Дипломный спектакль, а их было 5. Один из дипломных спектаклей был «Добрый человек» из Сезуана, Брехта, который поставил Любимов. Я с ним до этого не работала, но в этом спектакле у меня была небольшая роль. И когда с этим спектаклем он стал заваривать новый театр, он позвал не всех, костяк. И там была полная реорганизация старого театра, куда мы влились.
Угу.
И стали вот как раз приходить со стороны люди. Вот как вы думали, что я тоже со стороны? Нет, я вот именно с этим вот костяком пришла. А потом пришел Высоцкий, а потом пришел Золотухин, а потом пришел Люпшин, а потом пришел Калягин и так далее. Некоторые потом уходили, знаете, как центробежный круг. Угу.
Расстояние, версты, мили, нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий, не рассорили, рассорили, расслоили стена даров, расселили нас, как орлов, заговорщиков, версты дали, не расстроили, растеряли по трущобам земных широт, рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт.
Я заметила, что в училище, когда вроде бы играют главные роли, да и потом молодые актеры, им казалось, что они поймали птицу вот эту вот за хвост и будут ее лелеять всю жизнь. А она очень такая ветреная особа, поэтому перелетает к другому. И человек в растерянности, потом в озлобленности, потом, в общем, все куда угодно их от этого круга швыряет. Поэтому, в общем, это жестокая профессия.
А молодая актриса Алла Демидова тоже прошла все эти круги? Сначала восторженность, потом растерянность, потом озлобленность?
Нет, у меня не было никогда восторженности. У меня, наоборот, был очень сильный комплекс. Меня же после школы не приняли в театральное училище, поэтому да, я пошла в университет. И всю жизнь вот этот вот комплекс был почти до сегодняшнего дня.
Ну, то есть,
я думаю, что с этим комплексом очень удобно жить, потому что надо всегда доказывать.
Это комплекс неполноценности, да?
Нет, это не совсем неполноценности. Комплекс, что, мол, ты не занимаешься не своим делом. Это надо все время доказывать, что это твое дело. И не так складно у меня все было на ранней Таганке, потому что главные роли получали другие люди. Но я стала сниматься быстро. И через кино. Надо вам сказать, вот все такие вот звания, ордена и прочее мне давало кино. А театра я не получала ничего. Любимов, хоть мне и давал в роли вначале, но такие, не, как бы, не выигрышные. Ну, например, там, в «Гамлете» выигрышная роль Офелии.
Да.
Но никак не Гертруды. Мне нужно было карабкаться.
Но все равно Гертруда – это Гертруда.
Это только после меня она стала Гертрудой. Нет. Или там, в «Тартюфе» выигрышная роль Дарина. Но никак не Эльмира.
Да, Эльмира уж совсем.
А это такая голубая героиня. Ну, в общем, приходилось как-то так выкручиваться. Но после 1975 года, когда Эфрос у нас поставил «Вишневый сад», после «Деревянных коней», вот Любимов как-то стал ко мне пересматриваться и стал давать главные роли, там, Машу, там, «Трех сестер», Электру, Марину, Борису Бельмову, ну и так далее. Но все равно пришлось уйти.
Алла Сергеевна, а вот за 30 лет работы с Юрием Петровичем Любимовым, которому, кстати сказать, через неделю будет 90 лет, даже страшно произносить такую цифру. Первый вопрос. Вы ни разу не пожалели, что оказались в театре на Таганке? И второй вопрос. Чему вы научились у Любимова, может быть, самому, ну, главному в профессии, а может быть, в жизни?
Вы знаете, я жалела даже очень, потому что я хотела попасть, как все щукинцы, в театр Вахтангова. Тогда в театр Вахтангова был на высоте. Сейчас, может быть, я бы туда и не очень хотела. Театр Вахтангова, МХАТ тогда был интересный. Потом мне всегда нравился малый театр, несмотря на то, что я совершенно как бы в другой стороне. Но мне нравилось сохранение традиций. Я вообще люблю вот такой узел традиции с авангардом. А с Любимовым мне нравилось, вот он как раз из очень немногих новаторов-режиссеров, который соединил условный театр и реалистическую психологическую школу русского театра. И от этого получилось какое-то совершенно необычное такое вот манера поведения на сцене и требования от актеров. Угу. Очень, кстати, с одной стороны, эклектичная, но с другой стороны, актер должен уметь тогда делать все. Потом Любимов никогда не ставил так называемые пошлые советские пьесы, даже больших мастеров, не буду называть сейчас фамилии. И если не было современного материала, он брал тогда вот деревенскую прозу Можаева, Абрамова. Потом Любимов, в общем, сделал поэтический театр, потому что все поэтические театры, спектакли, это все начал Любимов. И поэтому после этого, после вот этой школы поэтических театров, очень, ну не скажу, что очень легко, но легче было переходить на древнегреческую трагедию, где не то что гекзаметр, где совершенно другая манера существования и другие законы. Поэтому Электра, Федра, Медея, к которым я потом пришла, собственно, они логически ко мне пришли. Но я нисколько не жалею, нет. Это была хорошая школа.
А вот интересный вопрос, который меня всегда немножко как бы, ну, не то что мучил, но подмучивал. Вот говоришь Любимов, да, и возникает цепочка прекрасных, но мужских имен. Высоцкий, Золотухин, Филатов. Но когда ты думаешь про цепочку женскую, ты начинаешь как-то немножко спотыкаться. Вот у меня сразу возникает Демидова, Славина, Полицемака. И как-то это все. Вот это значит, что Юрий Петрович всегда лучше чувствовал мужскую природу или лучше работал с мужчинами, а женщинами, как актрисами, в смысле, пренебрегал и рассматривал как служебную функцию?
Вы знаете, у меня такое ощущение, что он вообще терпеть не мог женщин-актрис на сцене.
Так.
И просто их, в общем, терпел по необходимости. А была бы его воля, он как бы в Древней Греции
или у
Шекспира, или вообще, да, в таких древних театрах все играли бы мужчины. Поэтому, ну, даже вот там в Гамлете, я помню, чуть-чуть на первый план, ну, там, залезаешь, тебя моментально режиссерски прикрывают кем-нибудь и так далее. Но в этом тоже есть своя школа. Понимаете, трава, которая растет так ухоженная на газоне, она и растет, ее и топчут, ну и так далее. А которая через асфальт, ну уж она живучая.
Вот вы, которая через асфальт?
Пожалуй, да. Не благодаря, а вопреки.
Вы! Именно вы! Вот в чем вопрос! Достойно терпеть безропотно позор судьбы! И нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть. И знать, что этим обрываешься в сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть и видеть сны?
Ну вот, кстати, если вспомнить, например, о Гамлете и о Высоцком, вы в начале нашей беседы сказали, что он один из немногих, кто позволял делать себе замечания. То есть вот я хочу представить, как это выглядело. Вы подходите и говорите: Володя, послушай, мне кажется, что ты здесь там пережимаешь, не так играешь.
Нет, вы знаете что? Ну, да, конечно, очень часто так бывало, потому что он, основная там сцена, ночная сцена Гертруда и Гамлета, она даже потом от того, что она была такая... самая основная и вроде бы хорошо сыгранная, ее Любимов перебил антрактом к нашему неудовольствию. И поэтому надо было начинать как бы вот в середине сцены и с этого...
С высокой точки, да?
Начинать. А зритель уже ходил в буфет, зритель уже ходил по фойе и так далее. То есть его надо заново было поднимать. Угу. Это было очень сложно актерски. И тут надо было играть в тандеме. Да-да, это легенда сейчас Высоцкий, поэтому кажется, что он начал вот сразу, вот с той ноты, с которой он и закончил. Ничего подобного.
Он резко начал с ноты до.
Он начал, да, вот и до. Хотя вот трамплин, у него несколько трамплинов было. Когда он первый раз почувствовал зал в 5000 человек...
Где?
Где-то, куда-то он поехал, я не помню город. Это первый трамплин – власть над этим залом. Второй трамплин был, когда ушел Губенко, и все губенковские роли перешли к Высоцкому. А Губенко был очень хорошим актером и очень подготовленным физически. Поэтому Высоцкому пришлось осваивать все, монологи стоя на плечах в Керенском, в «Десяти днях», ну и так далее. И, конечно, женитьба на Марине Влади, потому что тогда Марина Влади, колдунья знаменитая, была любимицей всей России, просто национальная героиня. И вдруг кто-то там маленький на такой, в общем, диве, да? Вот, это такая была, такой манок славы очень сильный. Вот, и надо было это держать, все это держать, и поэтому иногда человеческих просто сил не хватало, поэтому его конец был неизбежен.
Нет, ну вот этот, именно то, что вы репетировали спектакль на двоих, и он в качестве режиссера.
Да, он хотел уходить в режиссуру. Кстати, и в кино после «Время встречи изменить нельзя», он часто мне рассказывал, что он вместо Говорухина, который куда-то уезжал, вел съемку. Потому что Высоцкий торопился, ему надо было, это же в Одессе снималось, ему надо было возвращаться или туда, или сюда.
Здорово. Жеглов моя фамилия. А ну-ка, со стула, отец Григорий.
Я здесь поработал немного. Объяснил товарищу кое-что о нашей работе.
А, я вижу, вы уже познакомились. Вот рекомендую тебе, Шарапов, это великий человек Гриша Ушивин. Подпольная кличка 6 на 9. Непревзойденный фотограф и внук барона Мюнхгаузена.
Послушай, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели. Если ты хочешь со мной поругаться...
Да боже меня упаси, ты еще всеми нами покомандуешь. Садись, Шарапов.
И он хотел снимать после этого, там же на Одесской студии, «Зеленый фургон». Угу. Такой ремейк. Но тогда ремейк слова не знали, поэтому... Но сценарий он уже, по-моему, написал. Во всяком случае, планы были в режиссуру скорее, нежели... Ему надоело актерство. Угу. Я очень хорошо это понимаю.
Вы очень много провели, много времени с ним вместе. Извините, это последний вопрос о Высоцком. Но вот он был удобный человек в быту, вот за кулисной частью? Или это гений, к которому не подойди, а по ночам ест колбасу?
Нет, вы знаете, что он в разное время был разным. Потому что до... болезни, будем так называть, да? Он был очень жестокий иногда, жесткий, такой супермен. Я не любила этот период его, особенно когда он играл в такой маске Гамлета или там даже вот Лопахина. Но после болезни у него было такое обостренное чувство вины. Причем я думаю, что чувство вины у него был основным таким... основной подпиткой его таланта, именно чувство вины. Поэтому в это время можно было из него бить веревки.
И попросить все, что хочешь?
Все, что угодно, да.
И легко расставался с деньгами?
Эту сторону я не очень хорошо знаю, потому что я никогда с ним не была дружна в быту. Но очень хорошо знаю, например, там гастрольные, ранние там ленинградские наши гастроли, когда... Там он, не, предположим, не пил, но вся тумбочка у него в гостинице была заполнена всякими заграничными, потому что уже Марина Влади, уже все такое, всякими напитками. Он никого не подпускал. А, Володя, жадина, такое и так далее. Никого. Теперь я понимаю, почему не подпускал, потому что боялся сам сорваться. А когда срывался, то это спускалось все кому угодно. Поэтому это разные периоды, это же не один человек.
Затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоски, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти.
Если бы вам задали вопрос, первым каким вы пишете имя, Любимов или Высоцкий?
О, это совершенно разные ипостаси. Разные ипостаси в театре, как режиссер, Любимов, естественно, Любимов. А таланта, он не измеряется ничем. Его невозможно измерить. Mm-hmm. Поэтому это невозможно. Даже Эфрос Любимов невозможно. Хотя я работала и тем, и с другим, и вроде mm-hmm. бы они считаются таким немножко коллегами-соперниками. Mm-hmm. Именно Таганка провела эту черту. Невозможно сказать. Невозможно. Потому что совершенно очень разное все. Как и вообще любые таланты, mm-hmm. как и женские таланты. Я вообще не понимаю актеров или вообще людей, у которых там зависть. Хотя, наверное, это просто не от профессии, а природное чувство, зависть. Очень такое самосъедающее. Я не понимаю, потому что всем места хватит.
Ну, может быть, потому что вы вообще, я посмотрела, даже по годам у вас никогда не было простоя в кино. У вас каждый год одна-две картины.
Ну, до определенного времени. До определенного времени. Да.
Ну, вот интересно, конечно, мне кажется, что кинематограф во многом, ну, не во многом, но виноват перед вами в том, что эксплуатировал вашу фактуру, такую интеллектуальную, и не позволил вам, за исключением, может быть, последней роли у Киры Муратовой, как-то раскрыться больше. Вот мне лично жаль. Такая всегда подавленная женственность, всегда жесткость, всегда такая интеллектуальная продвинутость. Вам не обидно, нет?
Марин, дело в том, что это я их выбирала, эти роли. Был период вот 70-х годов, когда практически все сценарии проходили через меня.
Да.
Но мне не нравились просто вот эти вот характеры, просто женские судьбы играть. Я помню, как-то в Англии мы сидим с Габриловичем на заваленке, все ходили смотреть музей Шекспира. Но я пробежала, естественно, поняла, что это туфта. И сижу, греюсь на солнышке, и Габрилович тоже. Я вообще не очень люблю музеи, тем более такие сделаны. И он мне говорит: Алла, вот там мало стали сниматься. Я говорю: да ужасный сценарий все. Ну вот принесли мне какой-то сценарий. «Странная женщина» называется. Я и так и свой показала. Ну, банальность. Кстати, кто его написал? Я. Ну и так далее. То есть я выбирала. Иногда даже начинала сниматься там «Идеальный муж». Вроде бы хорошая пьеса, да?
«Оскар Уальд» опять же.
Вот именно. Очень, правда, плохо переведенная. Но когда я стала сниматься, я увидела такое банальное отношение группы. Ну, там не было остроты талантов нигде. А это же коллективное все-таки творчество. И я там через 3-4 дня просто смылась. И так бывало, ну, не скажу, что часто, а время от времени. А эти роли я выбирала, потому что они сильные, они как бы не мои по жизни, потому что я никогда себя не играла. И если какое-то упущение есть, то скорее такая мягкая, интеллигентная.
Что-то лирическое.
Ну да, может быть, но не знаю. Нет, просто вот так... Женская тема не интересовала. И вот это вот настройщик Киры Муратовой. Ну, мне, во-первых, понравился сценарий.
Чудесный, да.
Во-вторых, мне хотелось сняться у Киры. В-третьих, там за меня все сыграл мой пекинес Микки.
Да-да-да, помню вашего пекинеса.
А в-четвертых, это так после всех ролей, через которые я прошла, древнегреческой трагедии, ну и так далее, и так далее, и так далее, не буду их перечислять. Это так легко играть такие роли, что, как говорил у нас на курсе такой Семен Шульман, который, по-моему, сейчас живет в Израиле, 7 копеек ведро.
Я тебе сказал, никаких фотографий. На вечную память.
Копейку им с собой. Если надо, будет сами сфотографировать.
Вадик, одну секундочку. Анна Сергеевна, миленькая. Вот здесь ключи. Я там написала записочку.
Может, человек клаустрофобия, правда?
Ну, у вас то же самое, что у меня.
Лидочка, Любочка, Любочка. Любочка.
Люба. Ну, нам пора.
Придет еще.
Машина ждет.
Телефон еще.
Девочки, время.
Я
Все будет хорошо. Машинка ждет. Машиночка.
Здесь. Ну да, ясно. Я вернусь через месяц.
Целуемся.
И тут я недавно встречаю где-то в театре Гафта. Мы ждем лифта. Он мне говорит, ну, старуха, наконец-то ты взяла за настоящие роли, а то все Электро, Медеи, Федры. Да. Я говорю, Валь, а ты когда-нибудь видела актрису, которая хорошо бы играла древнегреческие роли? Он мне говорит, слава богу, никого. То есть в России не играют древнегреческую трагедию, да и в мире тоже не умеют.
А где вы этому научились?
В Греции,
да?
У Терзополуса. Терзополус... Он недооценен в России. Он, кстати, родился в деревне, где в свое время родился Еврипид. Там такие уникальные раскопки, Марина. Ну, например, мы там думаем, древнегреческие колонны, храмы, угу, да?
Угу.
А там, ну, такое патио, где философы ходили. Наверное, было закрыто, все, колонны есть, все, угу, и так далее, все это разрушено. И такая скамья каменная, мраморная, ну, уже вся испещренная, с такими дырочками. И каменный пол, и вот эта скамья с дырочками. А внизу течет речка. То есть эти философы о самом высоком, как? Стогой через плечо разговаривали, ходили по этому полу, но кому нужна какая-то нужда, так, они садились и справляли нужду в эту речку. Это к тому, что не было разграничения высокое и низкое на духовное и плотское. Вообще не было разграничения, совсем другое разграничение добра и зла, совсем другая мораль. И если это не знать, вернее, не чувствовать, лучше к древнегреческой трагедии не подходить. Я помню, после «Электры», которую мало кто видел, потому что в это время произошел разрушение, раздел театра на Таганке, но какая-то девочка там написала из молодых, как Алла Сергеевна может играть эти роли, желать убить свою маму. Как это так? Или там после Медеи, желать убить своих детей. Да? Совершенно это значит не понимать другую мораль. Поэтому древнегреческие трагедии, они играются другим голосом. У нас, например, все актеры как нашли свой усредненный тембр голоса. Он и у меня был такой ровный, усредненный, скорее... А тут такие должны быть перепады, потому что я видела страницы Эсхила, самого старого, только страница сохранилась, потому что все же адаптация в основном. Там строчки, просто строчки. Все. Или там другая строчка через какое-то...
То есть звук.
Звук и пение. Они же пели. Но петь сейчас нельзя, но перепады голоса должны быть. Да, обязательно. Без этого лучше не подходить к древнегреческой трагедии. У нас этому не учат.
У нас на программе есть добрая традиция. Люди, которые к нам приходят, они читают что-то из того, что им хочется. Вот если бы я вас попросила почитать, вы бы почитали из древнегреческой трагедии или же из Ахматовой, например, поэмы «Без героя»?
Ничего бы не захотела прочитать. Потому что любое чтение, как и пение, требует подготовки. Нельзя тоже на ровном месте начинать.
Нужно, чтобы в искусстве отражалось вечное стремление человека вдаль, к высоте. Когда это стремление есть в художнике, когда он верует в солнечную силу красоты, тогда его картина, его книга, его соната будут мне понятны. Они вызовут в душе моей созвучный аккорд. И если я устала, то я отдохну и снова захочу счастья, работы, жизни.
Славно, Лена.
Интересно, в поэме «Без героя» меня всегда потрясало вот это начало, первое послание, которое начинается с того, что отточусь с маленькой буквы, а так как не было бумаги...
А так как мне бумаги,
да,
не хватило,
я
пишу на твоем, на черновике.
Это совершенно, конечно, потрясающе и... для своего времени совершенно новаторское и удивительное.
Нет, это было у Пушкина тоже. Анна Андреевна тут немножко цитировала Пушкина. Кстати, вот поэма «Без героя», чем она еще и почему хороша? Потому что там не только период 13-го года и до конца смерти, потому что последнюю запись она сделала 19 апреля 64-го года. И не только вот это время вошло, и вообще люди все, которые жили в это время, но и до. Она использовала скрытые цитаты из Элиота, из Шекспира, из Пушкина и все. Это, знаете, это такая энциклопедия, духовная энциклопедия, поэтическая энциклопедия, такая симфоническая поэма. Она недооцененная, к сожалению.
Это так, но вы верите, вы разделяете тот эпиграф, который она предпослала поэме, который значился на гербе фонтанного дома? «Все Бог хранит».
«Deus conservat omnia». Да, тут вообще странное. Я люблю вот эти вот круги замкнутые, потому что в фонтанном доме, где она жила, Шереметьевский, это девиз графа Шереметьева, «Бог сохраняет все». Потом она же умерла, в морге лежала в Москве, в Склифосовской клинике, а это было построено Шереметьевым, и там было тоже «Бог сохраняет все». Отпевали ее, гражданская панихида была в Ленинграде, в Союзе писателей, где на доме было написано «Бог сохраняет все». То есть это странно, да?
Да.
Это есть, да. Я обожаю вот эти круги. Круги такие вот, круги замкнутые, круги судеб.
Но тогда, вот лично в вашей судьбе, как мне кажется, есть некоторые нарушения, потому что все-таки вы, не знаю точно, получили ли вы диплом экономиста?
Получила, да, и даже начала писать кандидатскую диссертацию.
По какой теме?
Я, поскольку я была кафедрой политэкономии, кандидатская диссертация была странная. «История тарифной системы за годы советской власти». Слава богу, что я ее не написала.
Но смотрите, а экономический круг в вашей жизни каким-то образом еще не замкнулся?
Ну, во-первых, моя жизнь еще не закончилась, слава богу.
Слушай, а когда мы с тобой вот так в последний раз ездили вместе, а?
Не знаю. Лет 10 назад. Стали.
С ума сойти, как живем. Даже в санаторий ездим врозь. Не кажется тебе, что мы вообще живем как-то врозь?
Чего это ты меня так разглядываешь?
Красивая это сегодня до неприличия, Анна. И почему ты не стареешь, а?
Да вот тебе, я старая баба.
Да.
Знаешь, как меня лаборантки называют?
Знаю. Железные леди.
О, вспомни, когда это было? Они теперь меня величают старуха. Да. Ахтунг, девочки, старуха ползет. Ну, когда тебе да.
Но все-таки, когда вы создали свой театр А, вам приходилось сводить дебет с кредитом?
Нет, это было... Там у меня был директор. Нет, я же таблицу умножения даже не знаю. Нет, это же экономика не конкретная.
Это шутка про таблицу умножения?
Нет, не знаю. Я
а
не
как
знаю,
же вас
сколько
приняли?
5 у 7, например. Не знаю. Мне надо прибавлять это все.
Да? Да. А 8 и 8?
И 8 и 8 не знаю. Честное слово, не знаю. Это мне надо очень долго, наверное, напрягаться. Политэкономия – это философия развития общества. Я скорее понимаю, почему меняются формации. Я скорее понимаю, куда идет мир дальше. Вот это вот я скорее понимаю, чем 8 и 8.
А куда идет мир дальше, Алла
Сергеевна? Это я вам не скажу. Но, во всяком случае, от людей мало что зависит.
Но мне кажется, вот во всяком случае, в начале нашей встречи вы сказали, что вы не хотите идти в театр. Это значит, что вы в нем разочарованы?
Я не то, что разочарована. Я считаю, что мне просто скучно стало в театре, скучно в актерской профессии. Надо было вот... Почему я все время так меняла? То играла одно, то играла древнегреческую трагедию и так далее. Надо было уходить... Вот, кстати, Высоцкий, он тоже хотел завоевать Запад. Я тогда, в 80-х годах, я сказала, тебе это не удастся, ты же знаешь Запад. Они не любят как пришельцев. И хотя я очень хорошо понимала это, потому что я раньше стала ездить там на неделю советских фильмов, ну и так далее, и так далее. И много жила на Западе. Мне тоже стало скучно, мне хотелось завоевать Запад. И поэтому я стала работать вот с Терзополусом, я начала работать с Витезом в комедии «Францесс» Россина Федро, но смерть его помешала этому. Я стала работать с Бобом Уилсоном, но тут помешала моя болезнь. Я стала... Мы переговаривали с Джорджем Стрейлером. И мы с ним очень хорошо как-то поработали. И я говорю, давайте приезжайте в Москву, что-нибудь поставите для меня. Он говорит, нет уж, учите итальянский и приезжайте ко мне. Я говорю, да я никогда не выучу итальянский. Он говорит, ну вот посмотрите, «Слуга двух господ». Там играет женщина, героиню. Она немка. Она говорит, она захотела работать со мной, выучила итальянский. И вот видите, играет... главную роль. Но тоже там не получилось. Поэтому, а поскольку у меня как-то так вот все срывалось из-за всяких других дел, я полюбила как бы одиночество. Писать книжки.
Я имею удовольствие видеть миссис Лору Лайонс.
Что вам угодно?
Я доктор Ватсон из Лондона. Я имею удовольствие... знать вашего батюшку?
У меня нет ничего общего с моим отцом. Я ничем ему не обязана и не считаю его друзей своими друзьями.
Нет, нет, я не хочу сказать, что я друг мистера Фрэнклинда. Скорее наоборот.
Не могу не разделить вашего такого желания писать книжки, но вот из кинорежиссеров, с которыми вам приходилось работать, кого вы вспоминаете вот, ну, с каким-то, может быть, ну, по особенному поводу, с особым чувством?
Вы знаете, их было много, но я кино как-то мало вспоминаю. Скорее, друзей.
Ну, разве «6 июля» не прекрасный фильм «Карасика»?
А я его не очень видела, не очень помню, кстати. Нет, это было далеко. Хотя с «Карасиком» я три раза работала. 6 июля, там «Стакан воды» и «Чайка», где Аркадина играла.
Конечно, «Стакан воды» вообще изумительный фильм.
Возможно ли, чтобы ваше величество так забылось?
Герцогиня.
Какое неуважение к королеве. Право подносить воду вашему величеству принадлежит одной из ваших фрейлин.
Ну что ж, герцогиня, поднесите мне ее сами. Хотите, чтобы я? Но вы же сами настаивали на этом праве.
Мне кажется, что это все несерьезно.
А мне кажется, у вас прекрасная дуэль с Белохвостиковой. Я когда в детстве смотрела этот фильм, я подумала, надо же, вот если бы женщины стрелялись, а они стрелялись таки на пистолетах, это была шикарная дуэль, шикарная.
Нет, там дуэль была скорее с Лавровым.
Я рада приветствовать вас, дорогой сэр Генри.
Счастлив видеть вас, герцогиня.
Мне очень жаль, что вы так редко бываете во дворце. И я счастлива вдвойне, что Ее Величество именно мне поручило принять вас.
Я глубоко благодарен Ее Величеству. Учитывая нашу с вами взаимную симпатию, она не могла бы сделать лучшего выбора.
Прежде всего, я должна выразить вам свое восхищение вашим остроумием. Ваши беспрерывные атаки на меня делают мне честь.
Это остроумие вынужденное. Боюсь, что без этого вы совсем забыли бы меня.
Ну, думаю, вам это не грозит. Во всяком случае, последний номер вашего журнала я никогда не забуду, поверьте.
Если вспоминать, то только друзей. Авербаха, например, Илюша Авербаха. Я снималась у него в первом фильме «Степень риска». Но он был нашим другом таким семейным. Ларису Шипитько.
А вот фильм с Кирой Муратовой, о котором мы говорили в начале, он у вас оставил скорее такого ощущения легкого приключения комедийного после древнегреческих трагедий?
Нет. Хотя Кира намного обижалась, потому что я в кино не учу текст.
Никогда?
Практически нет.
А что, происходит импровизация?
Нет, нет, избави Бог. У меня шпаргалочки вокруг.
Так.
Снимают живот, а кругом же пространство.
Вы так ленивы, Алла Сергеевна?
Нет, не ленивы. Я не хочу загружать память.
Специфика?
Это уже загружено, это полочка стихами, пьесами. Я знаю много пьес наизусть. Хочу я или нет, но они лежат там. И вот на это она обижалась.
Она ко мне еще придет?
Я думаю, придет, конечно. Я с ней поговорю.
Вот, например, совсем недавно я снималась «Волки и овцы» у Масленникова.
Так.
И я приклеивала шпаргалочки на орган, там играла вот эту тетушку такой, уж не знаю, гениально играла орган. И я на ее платье шпаргалочки там пришпиливала. Она хохотала безумно. Но это принималось как должное, потому что там были профессионалы. А Кира с этим встретилась впервые. И ее сначала это обижало, что я не учила этот текст.
Ну да, конечно, как пренебрежение к работе.
Да, мол, у вас все такие. Но я как-то после уже фильма приехала в Одессу с поэтическим вечером от Блока Добродского. И смотрю, я не знала, что придет Кира, смотрю, вся группа сидит. Потом они, когда ко мне пришли за кулисы, мне Кира говорит: «Алла, хорошо, что я никогда вас не видела в театре, на сцене, потому что я бы вас никогда не пригласила на эту роль».
Что вы?
Потому что, говорит, вы совершенно другая.
Вы очень серьезная.
Вы другая, не то, что серьезная, вы другая. Я бы, мне в голову бы не пришло, чтобы вы могли сыграть вот эту роль. А когда я снималась у нее, она меня воспринимала только так. Вот так.
Видимо, она еще большая кошка, чем вы, потому что я просто, не когда видит ничего.
Нет, я когда снимаюсь, я, собственно, в этом и живу.
Здравствуйте. А меня зовут Анна Сергеевна. А это с вами стоит Люба, моя подруга. А это моя собачка, Микки.
Это потрясающая роль. Я уверена, что... То есть я убеждена, что все ваши премии, которые вы получили за этот фильм, абсолютно справедливые. Что и фильм замечательный, несмотря на то, что все лавры вы отдаете своему пекинесу.
Да, он сыграл все.
А он получал, кстати, деньги за съемочные дни?
Нет, потому что он и не должен был сниматься. Я просто пришла на репетицию... Кира, кстати, репетирует, в отличие от многих режиссеров. Она приехала в Москву с одесскими актерами, вот с главным героем. И мы здесь репетировали, как это принято в театре, то есть читали по голосам. Это очень важно, потому что надо было приспособиться. И я понимала, что вот Руслана очень опытная, очень хорошая актриса. Надо было что-то такое противопоставить. Я пришла на репетицию с пекинесом, потому что рядом я живу, где это репетировали. Я говорю: «Кира, можно я буду сниматься со своим Микки?» Она говорит: «Ну да, конечно, чтобы у меня была потом головная боль при монтаже. Он сейчас у меня сидел на диване, а мне нужно было вырезать эту сцену, а потом он вдруг оказался на полу. И как дальше жить? Я буду только думать, где ваш пес находится. У меня будет монтаж только на этом». Нет, ни в коем случае. Ну ладно, жалко. Потом она уехала, и вдруг мне звонит и говорит: «Я придумала. Вы будете держать его все время на руках». Вообще, Одесса мне очень понравилась. Они люди там забавные. Я, например, иду по улице с этим моим пекинесом, а он уже такой старенький, ободранный, весь вылезший. И поэтому я его еще прикрывала все время в кино, чтобы уж не так было обидно ему. И идет женщина, говорит: «Это у вас кошка или собака?» Я говорю, собака. «Какой породы?» Я говорю: «Пекинес». «Пекинес? Пекин? Китаец? А глаза русские».
Так вот, они
как господин Журден не знал, что он говорит прозой, они не понимают, что они говорят юмором. Или там, например, выхожу, а там, кстати, прекрасная жила тоже, огромный такой двор одесский.
Так.
Пустой, солнечный, пыльный, где-то там. И лежат во дворе в этом все каменные, такая очень вся неровная Одесса, вся такая с колдобинами. Лежат кошки, греются много-много вот так вот на боку, потому что очень жарко лежат. И там где-то далеко женщина метет. И вот она приподнимает кошку, под ними метет, хлеб, и они в той же позе. Я с пекинесом выхожу, а мне надо пройти через весь двор. И она мне кричит через дверь: «Ну куда ты тут со своим псом? Видишь, тут кошки отдыхают».
Если вернуться к стакану воды и вспомнить вот Кирилла Юрьевича Лаврова, который ушел, к сожалению, в этом году.
Вы знаете, мы там в «Стакане воды» ведь не первый раз встретились. Был такой фильм «Чайковский», где он играл моего жениха.
Как-то все смешно, нелепо.
Что?
Нельзя так терять голову.
О, Господи. Молчал. Уж ты свою голову никогда не потеряешь.
Перестань, Юлия. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Надежде Филаретовне. Но я не могу видеть, как она мучает себя из-за этого.
А что ты вообще можешь? Ты уж который год собираешься поговорить с матерью о наших отношениях. Ты только и можешь что тихо ненавидеть Чайковского за то, что он не принимает твои сочиненницы всерьез.
Юлия, это низко.
Молчи.
Вы не стали бы тоже смотреть фильм Тарковского «Зеркало», где вы участвовали?
Нет, «Зеркало» мне как раз нравится. Ну, в «Зеркало» у меня небольшая роль. Мне, это один из моих любимых фильмов, «Зеркало». Очень хороший фильм.
Марусь, что? Что-нибудь в «Вечерних гранках»? В «Гаслитовском издании». Не нервничай.
Надо посмотреть в шкафу, в наборном.
Конечно, вы же сами их туда положили.
Но ведь это же не беда, Маша. Маш.
Господи, но ведь это же такое издание. Ой, это же в таком издании.
Все образуется, Маш. Любое издание должно быть без запечаток. Замолчи, идиотка.
Но с Тарковским опять-таки тоже не первая встреча была. Он меня хотел снимать в «Андрее Рублеве», играть дурочку. Угу. Но я была тогда дурочкой и отказалась, потому что там надо было писать в кадре. Слава богу, я отказалась, потому что очень хорошо сыграла Ирма, его жена, эту роль. Потом в «Солярисе» я должна была играть вот этот фантом. И помню наши с ним споры, когда вот она не обнаружила, что должны быть петлицы за пуговицами. Что такое вообще, что такое человек? В чем он выражается, человек? Он говорит, через страдания. Я говорю, да нет, только через юмор. То есть вот это вот. Но я тогда была в каких-то черных списках одно время. Время, которое скучно вспоминать. И мне не разрешали играть все главные роли. «Зеркало» — это же был сценарий сначала «Белый день». Он хотел снимать свою мать. Брать интервью у матери, mm-hmm. там, почему не вышла второй раз замуж, как ты относишься к Третьей мировой войне. То есть от и до, да? Mm-hmm. И какие-то маленькие игровые сцены. Я только вот в его метрологии, в его вот дневниках прочитала, что он хотел снимать меня в этих маленьких сценах. Но, кстати, очень забавная приписка. Но Демидова слишком хозяйка на площадке. Меня это обидело и удивило, потому что я совсем не хозяйка, а наоборот, как воск. Ну, видимо, он как-то ко мне относился. Но потом, когда он увидел Риту Терехову, она так похожа на его мать в молодости, и они переписали сценарий специально для Риты. И тоже, слава богу, потому что Рита гениально там играет. И мне досталась вот эта роль ее подруги. И, кстати, вы знаете, он все делал портретно, а тут все-таки, наверное, хотел меня втащить, потому что это был реальный факт, и подруга матери, но по фотографиям она такая полная женщина, такая медлительная, вот это вот. В издательстве, когда была вроде бы опечатка в слове «Сталин». Он нервный на площадке, и он никогда не объяснял, что делать, но вот эта его нервность, я не знаю, что делать, как свести это кусание вот этих вот ногтей, она передавалась всей группе. И он так подбирал группу, которые были единомышленники. Вообще, единомышленников подобрать в кино очень сложно. Да и в театре тоже. Это такая студийность, которая бабочка, которая однодневка. А Тарковскому это удавалось. на него молились. Угу. И только держали вот этот его нерв. Угу. Он передавался в кино. Этот его язык, ведь очень трудно передать через пленку вот это состояние психическое. Ему это удавалось. Знаете, когда, кстати, сняли факира на пленку англичане, когда факир в Индии подымался на глазах у тысячной толпы в небо по веревке, и когда проявили пленку, увидели, что факир сидит в йоговской позе, рядом виток веревки, а вся толпа смотрит в небо. Пленка не передает этой психической энергии, театральной энергии.
Сидим в соседней комнате и боимся тронуться, потому что и нам достанется. Если это позиция советского правительства, то нам, партии левых революционных социалистов, не по пути с таким правительством. Наша революция – это очаг, искры которой разлетаются во все стороны, чтобы зажечь великий костер мировой революции. Народы мира смотрят на нас с надеждой, и мы должны заявить перед лицом растерзанных братьев-украинцев, перед лицом растоптанных финляндских братьев, перед лицом трудящихся всего мира, которые ждут от нас, чтобы мы боролись, а не стояли на коленях.
Абсолютно согласна с вами, и спасибо вам за эту встречу. У нас была в гостях замечательная актриса, которая, как кошка, всегда гуляет сама по себе. И, наверное, правильно делает.
За то, чтобы мы дожили до того времени, когда я напишу о тебе.
Когда ты соберешься про меня писать, обо мне забудут?
Не думаю. Во всяком случае, ленинградцы, которые переживут блокаду, тебя не забудут. До дна.
Это была программа «Роли исполняют». Смотрите нас и до встречи.